Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Добрый день, друзья. В эфире программа «Честное слово». С вами ее ведущий Дмитрий Низовцев. И сегодня у нас огромное количество тем и огромное количество вариантов, о чем поговорить с главным героем нашей передачи. А главный герой, конечно, у нас не ведущий, а гость. Я его представлю через несколько минут. Но напомню вам также про такую опцию, что вопрос задаю не только я, вопрос задаете еще и вы. Можете писать их в комментариях. Мы это все мониторим. Мы самые интересные вопросы через сито прогоняем и в эфире задаем. А если вопрос платный, может быть, даже и не самый лучший, но платный вопрос мы задаем, тоже такая опция у нас и у вас есть, поэтому участвуйте в нашем эфире. И заранее, на всякий случай, предупрежу, день сегодня очень насыщенный, мощный, яркий, поэтому если в разгар нашего эфира случится что-то экстренное и необычное, мы как-нибудь с гостем нашего сегодняшнего эфира пристроимся и постараемся это событие в эфире обсудить. Сами понимаете, день такой, поэтому оговариваюсь на всякий случай. Ну и вот, сделав несколько вводных, сообщаю вам, что гость сегодняшнего нашего эфира – это Ольга Романова, представитель фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну и, пожалуй, первая новость, которая во многом появилась даже, как сказать, из ничего. То есть как это выглядело, что Павел Чиков заметил, что в одном из российских новых законов, в изменении законодательства, добавили такие понятия, например, как мобилизация, военное положение и так далее. Как, по-вашему, стало ли это чем-то... Действительно ли это показатель того, что мобилизация будет, или это не значит ничего, это только оговорка на какой-нибудь случай? Ждать ли мобилизации, как по-вашему?
Да, мобилизация ждать, конечно. Ничего не появляется. Все-таки мы жили очень много лет без слов мобилизации, военное положение и так далее. Раз их вводят, значит, кому-то нужно. Да, значит, будет. Но, собственно, скрытая мобилизация, она уже идет. Да, все мы знаем про вербовку заключенных. Надо сказать, что на этой неделе, а сегодня еще, собственно, только среда наступит. На этой неделе появились у нас уже такие слухи среди заключенных. Знаете, заключенные — это такой хороший лакмусовый бумажка. Обычно на них тренируют разные такие вещи. Сразу после публикации этого знаменитого видео Пригожина, а мы же сначала не хотели слушать заключенных и смеялись над тем, что лично Пригожин ездит в Иркутск, он стал рассказывать, что потому что за деньги через два месяца заберут купить всех. И мы сначала подумали, нет, наверное, мы не будем об этом рассказывать, потому что кажется, что это очень похоже на продолжение рекламной кампании Пригожина. А чего ожидать? Он говорит всегда откровенно. Он говорит, что его послал Путин. Он так сказал, что обещал Путину вывез эту войну. Он говорит, рассказывает, что через два месяца будет мобилизация.
А на ваш взгляд, вообще нужна это, странно задать такой вопрос, но нужна ли сейчас мобилизация? Ведь они закрывают каким-то образом, как кажется со стороны, вот этим самым призывом странным из колоний все свои нужности и надобности. Они призывают тысячу за тысячей, тащат людей. Зачем тогда еще люди, призывного возраста, которые находятся на свободе?
Ну, надо сказать, что зэки все еще вояки. Естественно, как абсолютно справедливо, надеюсь, что мы сегодня обсудим нового Навального из тюрьмы. Конечно, те еще вояки, и от них, в общем, толку мало. Я вообще думаю, что это связано, знаете, с чем? Это связано продолжение победы Бесия. Это же культ, не только там деды воевали, но еще и культ Жукова, который, как известно, маршал, который телами солдат мастил дорогу на Берлин и не жалел никогда и никого. И считается, что Жуков молодца теперь, да, и делал все правильно, и раз он победил и делал так, давайте зэками будем устилать дорогу, на Киев, на Харьков, на что. Раз у него так дело, у него получилось, давайте начнем с тех, кого не жалко, зэков. Я думаю, что может быть и такое. И то, что это начало, я не сомневаюсь. Хотя, конечно, зэцкий резерв, он здоровенный. Я думаю, что можно призвать В общем, до полумиллиона запросто.
При этом хочется вас спросить, вы недавно говорили, что призывают, ну вот на прошлой неделе мы с вами общались, вы говорили, что призывают примерно так до Урала, чуть западнее и восточнее не идут. По информации вас, по информации фонда «Русь сидящая», восточнее так пока и не пошли, оттуда не призывают людей или уже пошли и дальше?
Знаете, что удивительно? Хорошо, что вы меня спросили, потому что я не могла вернуть это где-то еще. А вам-то вообще и фонду борьбы с коррупцией эта информация вообще покажется, я думаю, очень полезной. Дело в том, что в последнее время с Пригожиным начал ездить один из бойцов, вот этих вот бойцов Бали, как это называется, вот эти вот игры без правил практически. Да, вот этот боец, который был одним из участников борьбы несколько лет назад в Екатеринбурге вокруг сквера и строительства там церкви. И вот эта олигархическая тусовка. И такое ощущение, что он ездит и присматривается типа по обмену опытом. И если это так, тогда это сходится с информацией Христа Грозева, что Путин дал поручение олигарха вот по регионам сделать свои ЧВК. И то есть Урал отдал на откуп еще кому-то, Сибирь еще кому-то. Потому что Пригожин чешет, вот, например, Ленинградскую область уже четвертый раз, уже по расчёту. Он четвертый раз забирает оттуда очередные наборы заключенных. У него кончается европейская часть России. Он не был только в Калининградской области, а это анклав. И он не был только в Чечне, кто его туда пустит. Да? Ну, еще в Дагестане и Ингушетии. Там, во-первых, очень мало колоний, очень мало заключенных, а во-вторых, они и так дают наибольший рост контрактников именно этой республики. Поэтому у меня такое ощущение, что как будто кто-то, вот как там показывают план Молотова-Риббентропа, там же проведена цифра красная просто от руки карандашом. Такое ощущение, что он достал карту России и провел по Уралу красным карандашом. Говорит, это Пригожин тебе, а вот это... И они начинают сейчас, потому что, конечно, Суся, Пригожин, Свердловская область, там 46 зон, вербуй не хочу. А он четвертый раз или в эту несчастную зону Яблоневку под Питером забирает там четвертый раз зэков. Уже действительно уже начали вербовать отряды отдельные из отдельных отрядов, да, я хочу сказать, из отделенных людей, да, то есть из низшей тюремной кассы. И, ну, то есть, ну, сходи чуть восточнее, возьми там, ну, кого хочешь, но он берет уже отделенных.
При этом хочется у вас тоже спросить, фантастическое, конечно, то, что вы сказали про Урал, я там уже надеюсь, что это попадет в какие-то информационные наши новостные сводки. При этом хочется у вас еще вдогонку спросить вот этой бесконечной темы про зэков, которые отправляются на фронт. Ну вот читаешь, да, мы не можем не сравнивать с Великой Отечественной войной, читаешь какие-то там воспоминания или рассказы о Великой Отечественной войне, ну, говорят, что некоторые зэки сами хотели идти воевать, их там за это назвали суками и так далее, но было там желание, был какой-то патриотизм. Сейчас у них есть такое, что они хотят пойти действительно защитить родину от украинских, там, не знаю, агрессоров, захватчиков. Они же там тоже находятся, они смотрят какой-то телевизор, они же как-то, я извиняюсь, облучаются этой пропагандой. Есть у них такое или только пытки и, не знаю, какая-то мотивация в виде помилования их тянет на фронт?
Ну, во-первых, все-таки это не вояки, это наемники. Это люди, которые идут, вербуются в частные военные компании, идут воевать, получая за это деньги. И огромные деньги. Я напомню, все-таки 200 тысяч рублей в месяц, так, на секундочку. 100 тысяч зарплаты и 100 тысяч их обязательная премия. Это не очень-то вяжется с патриотизмом. Патриотизм — это бесплатно. Да, все-таки из любви и по убеждениям. Тем не менее, знаете, мы сегодня нашли... Три недели искали. Мы сегодня нашли одного нашего тяжело раненого заключенного. То есть, конечно, мы ищем уже сейчас не сердобольности, да, все-таки у нас сумасшедших-то нет, а ищем, чтобы смотреть, как это устроено. Значит, мы отслеживаем движение груза 200 и отслеживаем движение пополнения. И вот у нас были большие вопросы с грузом 300, с ранеными. Куда они деваются? Мы их отслеживали до госпиталя в госпитале. Это те, кому отрывало руки-ноги. И мы не могли понять вот из госпиталя, куда дальше. Мы их не нашли ни в зоне, ни по месту жительства. И вот сегодня нашли первого. Ему оторвало практически левую руку, но ранение в спину осколочное. То есть левая рука не движется, она высохнет, она все, да, полностью. И знаете, где он? Он снова на фронте. Его, значит, 17 сентября мне прислали его фотографию, и я знаю, что сегодня снова на фронте.
Так, подождите, я понимаю, что мы с вами не военные эксперты, но хочется спросить, а как на фронте, ну, у нее же, вы говорите, тяжелое ранение, как-то все равно их используют, я не знаю, для чего, для разминирования, или что может делать такой человек? Ну, просто с трудом это верится.
Пожалуй, вам, я вижу, где камера, да, не поленюсь, да. Что это за ранение. Да, кстати, нервным, больным, впечатлительным не смотреть, потому что сейчас будет...
Давайте. Да, нервное не смотрите.
Да, и беременных уберите от наших экранов. Вот такое.
Боже мой.
Вот такое. Mm-hmm. Вот здесь он без левой руки.
Ага, нет, так. Лучше вот в ту сторону, да. Ага. Да, ну, жуткие вот кадры. И все равно даже таких забирают. То есть их используют до тех пор, пока, да, уже естественным образом этот человек не сможет, не знаю, не жить, не воевать. Я так понимаю.
Да, тем не менее, его не отпустили никуда, мы его ждали где-то, хорошо, в колониях, там, ДНР, ЛНР, или я не знаю, там, хорошо, в той колонии, ну, если Пригожин не врет, то дома, но он воюет, он вот с этим вот воюет.
Хочется вам тоже задать вопрос. Да, я сказал, что мы с вами общались на прошлой неделе. Это было в рамках готовящегося нашего фильма, который уже вышел, про то, что забирают зэков из колонии, где сидит Алексей Навальный. И после этого фильма к нам несколько раз обращались люди и в комментариях писали, и спрашивали, есть ли какие-то законные способы от этого всего отбиться. Ну, то есть, если ты знаешь, что у тебя родственника забрали, сына или мужа, есть ли возможность кому-то написать, кому-то до кого-то достучаться, чтобы отпустили. Если такая возможность, в какие колокола вы рекомендуете бить, и куда жаловаться, и до кого эту информацию доносить?
У нас на сайте zekovnet.ru висит подробная инструкция, что можно попытаться сделать. Эта инструкция работала у нас четко месяца полтора. Сейчас она работает гораздо хуже. Почему? Потому что мы отталкивались от того, что мы пытаемся сообщить о преступлении оперативному дежурному, прокуратуру, о преступлении, которое называется, что мы знаем, что готовится похищение заключенного, а это похищение заключенного, да, и отправка его с оружием в руках в другую страну. И по приказу Минюста эти сообщения должны фиксироваться, и таких людей обычно оставляли в покое. А сейчас при таких звонках все научился говорить, их там нет. Он учился говорить, что ничего подобного не происходит, все в порядке, все нормально, когда человек отправляет, он говорит, ну так он выбыл, да, по собственному желанию. Поэтому стало гораздо сложнее отбивать, но все равно надо пробовать. Что меня совершенно поразило, в одном из регионов группа женщин, 35 человек, собрались все-таки отбивать, собрались аппетитировать колонию, круглосуточное дежурство, не упускать этапы. И они нам написали, ФБК, оцените, они написали, а мы не умеем выходить, не умеем протестовать. Ну, научите нас, как это делается. То есть, если можно писать инструкцию, как можно попытаться отбить там мужа, то как выходить с пикетом к колонии? Слушайте, ну это напишите инструкцию, пожалуйста. Это уж, я не знаю, ну, пошел, взял плакат, вышел и дежуришь там. Вот. Но пока никто не вышел. И я видела еще одну женскую группу, которая собирается протестовать. Она называется «Зэки на Украине», и «Зэки» написано через «З». Ну, такие все, в общем, да. Ну, попробуйте, да.
Прекрасная иллюстрация. И, конечно, продолжая тему, да, Продолжая тему, что можно сделать, ну, некоторые, я так понимаю, едут туда, потому что надеются, что, ну, вот доедут до туда, как бы там ни было, но стен вокруг меня не будет, тюремных каких-то, ни колоний вокруг, и, может быть, я доеду до туда, и можно будет как-нибудь аккуратно там лесами сбежать, а там уже там только пуля ОСП казака догонит. Нет сейчас такой возможности, ну, вот от всего этого спрятаться тем, чтобы убежать, ну, вот увезти тебя из колонии туда, и дальше побежал, и может быть, до куда-то добежишь. Такая возможность есть или тоже это все контролируется?
Отличная тема. Зависит от того, кто это. Потому что, смотрите, приезжает в колонию ЧВК «Вагнер». Он не знает, сколько он людей завербует, сколько он людей с собой увезет. И к начальнику колонии, когда приезжает ЧВК «Вагнер», он тоже не знает, сколько людей придется отдать. Ну, для ровного счета возьмем 100. Вот, допустим, 100 человек завербовались. А что мешает начальнику колонии выпустить 102? Что? Примерно что? Какой такой учет и контроль мешает начальнику зоны? Я уверена, что это происходит повсеместно. Абсолютно повсеместно. Что мешает вагнерскому конвою где-то становиться в лесочке? Я думаю, на самом деле, что какие-нибудь очень интересные личности, но не Шакро молодой, слишком известный, да, для этого, а менее известные люди вот такого полета, они скоро окажутся где-нибудь в Марбелье или где-нибудь еще, потому что сказать, преступность никто не отменял ни в России, ни в Украине, ни в Марбелье в той же, да. И люди будут переходить границу таким образом. Да? Но, скорее всего, в основном они будут оставаться, конечно, в России и продолжать вершить свои черные дела здесь, в России. А если учесть, что преступления и наказания больше не существует, таких понятий, то что действительно, от чего? Вот, украл, выпил, но не в тюрьму. Не убил, выпил, украл и в тюрьму. А убил, украл, а теперь можно и не сидеть. Я думаю, что это, в общем, очень многих отпустит просто, да, отпустят, и люди, даже граждане, нет, не граждане, не люди, население, часть населения может распоясаться, чрезвычайно распоясаться, а они не будут распоясываться на пустом месте, они будут распоясываться с обычным мирным населением, так что война будет идти сейчас, я думаю, на всех фронтах.
Да, это правда, и тем более, что очень многие распространили, да, это видео, и у Алексея Навального, опять же, в Инстаграме оно было, про человека из ЧВК, который очень вероятно, что тоже действительно отсидел, и он начал какой-то жуткий дебош, прям с криками, что я там защитник Родины и все такое, так что да, действительно, этого всего можно ожидать. Тоже хочется, опять же, вас спросить, как вы думаете, да, мы начали с вами разговор с того, что Госдума принимает вот эти законы про военное положение, там, да, мобилизация и так далее, но не про это, а в смысле они в законе есть. Ждать ли увеличение количества осужденных и заключенных, тех, кто не хочет идти служить, тех, кто не хочет, не знаю, отправляться в Украину, и люди отделаются штрафом или арестом, или, как вы думаете, по нынешним меркам, ну, будут с ними расправляться таким образом, что будут отправлять их в тюрьму, а там уже как посмотрим. В общем, насколько жестко, как вам кажется, будут карать тех, кто не хочет сейчас идти на фронт? Будут ли они сидеть?
Ну, надо сейчас очень внимательно смотреть на дело Гозмана, на развитие дела Гозмана. А прогнозы плохие. У меня очень плохие прогнозы. Потому что если уж действительно человека, ну, явно не опасного для общества, собираются сажать, и, судя по всему, собираются сажать, то где гарантия, что не посадят вас? Мы же знаем прекрасные истории, как, не знаю, там были собрания там где-нибудь налоговых инспекторов, да, и приезжала ФСБ и увольняли всех сотрудников налоговых инспекций, которые поставили лайки когда-то там под постом Навального, еще, собственно, до войны еще это было, под постом ФБК или где-нибудь еще. Это было в гораздо более вегетарианское время. Сейчас за это дело, конечно, будут сажать, потому что колонии пустеют, люди простаивают, нам зарплату платить. Я думаю, сейчас вот это был слишком такой шизоидный образ, что сейчас всех уголовников выпустят, а набьют тюрьму политическими. Но вы знаете, уже вот на сегодняшний день это вот образ уже не шизоидный, а вот такой очень близкий. Насколько я знаю, что не стесняются мэры крупных городов, губернаторы рассылать указивки всем своим, так сказать, контрагентам насчет того, что если там сотрудник будет там писать в соцсетях, да, разрываем контракты, там всех передаем в правоохранительные органы. Идет мониторинг соцсетей, там во всё. Идет, да. Поэтому то, что заменят уголовников на политических, я думаю, да, тюрьмы пустеют. Кстати сказать, еще одна важная вещь. Я рассказывала еще, наверное, месяц назад, что мы заметили исчезновение людей из СИЗО, собственно, под следствием, следствием изоляторов. И это было в Подмосковье. Я все ждала сообщения, когда откуда-то еще поступит. Знаете, собирают по СИЗО сейчас еще и айтишников. Причем вот, которые сидят за хакерство, вот за это, за все. Для чего-то их собирают и... Похоже, что вытаскивают какую-то одну команду. Ну, я думаю, что для чего-то. Я не думаю, что их собирают специальную команду айтишников, чтобы давать им в руки старые АКМы, как это с заключенными. Для чего-то их собирают.
Картина. Зэк-айтишник, служащий на фронте, да, конечно, да. Повод для романа, не знаю, какого-то довольно грустного. Сори за такие шутки, но, конечно... Сложно воспринять без какого-то юмора. И тоже хочется вас спросить, извините, что да, не связаем с этой темой, призывных зэков, если их так можно назвать, если попадают ли к вам случаи, когда что-то хотят, вот, ну, вы много говорите про мужчин, которых тащат на фронт, обращаются ли к женщинам и требуют ли от них, чтобы они записывались, или пока до этого не доходит, и можно ли это в перспективе ждать, или есть какой-то политез, что женщин не трогаем, женщин на фронт не берем?
Ну, женщины всего 8% от общего числа осужденных, причем это во всех странах, это примерно такой процент. Женщин все-таки мало сажают, и они мало сидят, слава богу, да. Ну, конечно, есть, но вот женщины, сидящие в тюрьме, это все-таки совершенно некому. Там либо женщина отрицалова. В тюрьме это блаткомитет, женщина отрицала, которые не подчиняются, обычно это бывают рецидивистки, они называются жучками в этой иерархии, но это почетное звание, это не оскорбительное совсем. Они воевать не будут, для них вот категорически, для них есть свой кодекс, который это не подразумевает, и они не пойдут ни за что. А есть обычные женщины, домохозяйки, которые сидят, скорее всего, за неосторожное убийство, муж, который бы сам ее убил, если бы она его не опередила в качестве обороны. Или обычно это их, конечно, надо лечить, а не сажать. Да? Естественно, нужна метадоновая терапия, которая запрещена, но и кто из них будет воевать? Да никто.
Я к своему стыду в свои годы не знал, что есть такое понятие, как действительно жучки, да, вы сказали? Так называется?
Да. Это хорошее слово, оно да. Плохого не означает, да?
Да, и это напоминает нам про то, что, опять же, поверхностно зная какие-то тюремные понятия, я так представляю, что, ну, бывает, что, ну, ненормально для зэка, да, сотрудничать с администрацией, то есть речь уже не про женщин, а про мужчин. Нет ли такого, что, не знаю, для них, можно ли упоминать такое слово в эфире, зашквар идти на фронт, воевать, и для, не солидно для уважаемого зэка идти воевать, или сейчас это уже ушло на второй план, и сейчас такого нет, и потерять ничего невозможно. И что делают с такими, кто говорит, по понятиям воевать я не буду?
Это уходит на второй план, поскольку давным-давно уже у нас нет ни красных, ни черных зон, они все срослись. И во многих тюрьмах, во многих зонах блаткомитет сросся с ментами, да, с властью, с начальниками тюрем, с начальниками зон, потому что есть общие интересы, что мы заключенные не жаловались, поэтому есть избиение заключенных, в том числе при участии так называемых блаткомитетов. Но, конечно, по воровским законам, по воровскому этикету, конечно, нельзя идти воевать. Да? Козлы идут воевать, там сучившись идут воевать. Это, в общем, никак. Поэтому прогоны, которые мы видим, они такие довольно, я бы сказала, ярко написанные, довольно убедительные. Не знаю, хотите цитаты? Я только не уверена, что, наверное, я все цитаты могу воспроизвести, даже при том, что все-таки мы в Ютьюбе здесь чуть больше позволено. Но там есть обороты очень яркие. И...
Да давайте.
Сейчас. Как найду, сразу вам представлю. Вот она. Значит, прогон, жизнь ворам, мир дому, нашему общему, процветание, народу, ходу воровскому, арестанты. Я буду скупировать читать. Арестанты. Сейчас, данным прогоном. В общем, здесь, как бы мне это... Данным прогоном хотим довести до вас следующее. Мы масса воров, подчеркнуто двойной чертой, то есть по правилам все написано, так и нужно. Говорим вам, те, кто пошел на поводу мусорского, подчеркнуто волнистой чертой слова, то есть это нехорошее слово, и послал убивать детей и женщин на Украину. Украинцы, извините, я знаю, что в Украину, я читаю воровской прогон. Являются бледями, да, это воровское слово, извините. Не могут жить в общей массе мужиков, а те арестанты, кого мусора попытались, там, уезжали швабрами и дубинами, кто отказался... В общем, эти хорошие люди, а те, которые ушли, являются мусором, петухами и демонами.
Но насколько хорошо выглядят релизы в тюрьме, лучше, чем «Коношенков, учись». Вот, да, то есть на фронте можно набрать. Ну да, это юмор. Позиция понятна. Кстати, нам приходит вдогонку тому, что мы говорили с вами до этого. Вы говорили про Урал. Тут люди уточняют. Человек, который, вы говорили, с Пригожиным ездит, это человек Алтушкина?
Да, Алтушкина. Да. Алтушкина, да, правильно. Я боялась перепутать фамилию, да, под мистер Алтушкин.
Вот, и в комментариях пишут, да, спасибо зрители, что контролируете и следите за нашим разговором. Тем временем 5000 человек нас уже смотрят, и хочется еще задать несколько вопросов на эту смежную тему. Да, вы контролируете ситуацию в России, и вот мы с вами продираемся с нашим эфиром через череду новостей про то, что собираются присоединить ДНР, ЛНР, там, различные украинские области. Есть ли у вас какое-то понимание, что происходит в тюрьмах ДНР и ЛНР прямо сейчас, в чем они находятся в ведомстве, и насколько они зачищены, насколько они мобилизованы тоже на фронт? Или пока это не ваша компетенция, не ваша сфера деятельности?
ДНР и ЛНР всегда были черной дырой и для нас, и для Украины. Я хочу сказать, что там есть еще и пожизненные зоны. И мы, например, вот эти, где вы были 8 лет, вот мы 8 лет занимались одним парнем, который сидел в ДНР пожизненно, и он был приговорен украинским судом к пожизненному заключению. А за время, пока он сидел, открылись снова обстоятельства дела, и должен быть пересмотр. То есть, судя по всему, он либо не очень-то виноват, либо, ну, то есть, нашли, судя по всему, там настоящего человека, который там что-то совершил. И вот мы с его женой пытались добиться, чтобы его из этой зоны, из ДНР, просто этапировали в Украину, да, на пересмотр. Просто его там не собирались освобождать, его там собирались там пересматривать его дело именно в рамках справедливости. Нет. Добиться ничего этого было нельзя. Мы знаем еще о нескольких, естественно, там зонах, лагерях. Была такая знаменитая зона Чернобаевка. Она оказалась в 2015 году в Дебальцевском котле. И туда, конечно, падали все на свете, да, снаряды, осколки. и убили повара, и был убит начальник колонии. И вокруг минные поля. И заключенные сидели в центре, да, в центре зоны, собрались, сидели и ждали, когда за ними придут. За ними пришли ВСУ, их забрали досиживать в Харьков. И в Харькове в 2018 году многих из них я встретила. Я была там в зоне, и мне разрешили с ними поговорить. И я, собственно, спрашивала их тогда, а почему, собственно, не разбежались? Почему вы не ушли в ДНР, ЛНР, и были бы там, в общем, свободно любви? Они там все сидели в основном по приговорам украинским. И они сказали, ну а что, вот мы там будем заперты в ДНР, ЛНР, а здесь мы свое отсидим, да, и, в общем, мы нормальные, в общем, свободные люди, и можем там работать, учиться, там, не знаю, там, жениться и так далее. В общем, у них вот такие были настроения. Знаем мы, собственно, Еленовку. А когда началась война, я понимаю, что из зон, это как и военные части, освободили под военнопленных. Их потом из этих зон иногда они попадают, военнопленные их отправляют дальше в Россию, но что там, мы не знаем. Мы только знаем, что вот один из последних был обменов, не самый последний, один из последних, когда обменяли, по-моему, 40 на 40 из Севастополя. Там были военнопленные, которые были сначала в Еленовке, где были жуткие условия, они просто рассказывали страшные вещи, ну, то есть там не кормили, там все было плохо, это как раз вот там, в зоне Ордло, как принято говорить. И потом их перебросили в Таганрог в СИЗО 1, если не ошибаюсь, там стало чуть полегче. А в Севастополе их уже просто вот кормили, их уже за ними как-то более или менее ухаживали, в смысле медицинской помощи, и даже там был полдник, они удивлялись. Собственно, почему? Потому что приехал Красный Крест, и Красному Кресту надо было их показать перед обменом. Поэтому мы знаем немножко о зонах там. Но это, пожалуй, все, что мы знаем. Я подозреваю, что мы будем знать об этом немного больше, потому что заключенные, которых заключенные сейчас завербованные, которых там не расстреляли на месте за попытку побега или за счет плена, или мародерства, или изнасилования, или там что-то еще, что у них там список алкоголь, наркотики, и с которыми что-то случилось, я предполагаю, что, не знаю, там он стал инвалидом, и ему там ноги оторвало. Мы по-прежнему, я пока вот одного нашла, вот список, который я вам показала, куда деваются инвалиды, куда деваются те, кто уже точно не может воевать. У меня такое есть впечатление, что они вот там, в зонах, их держат в зонах Луганска-Донецк, вот где-то там. То есть наверняка мы что-то скоро будем знать.
Спасибо, и ясно. Наверное, мы исчерпывающе поговорили про тему призыва вот этих самых небольшой армии, да, анонимных зэков. Хочется спросить вас про зэка, которого знает вся Россия и знает весь мир сегодня. Вышло целых два поста Алексея Навального в Инстаграме, один печальнее другого, хоть он там и держится и пытается добавить, конечно, юмора. Ну вот один из этих постов был про то, что ему запрещают общаться с адвокатами, то есть мы уже привыкли, что ему не дают передавать какие-то документы, его там оградили каким-то стеклом полупрозрачным, сейчас еще и запрещают переписываться. Как вы думаете, во-первых, откуда это идет, во-вторых, будут ли они ужесточать куда-то еще дальше, хотя казалось бы, куда дальше?
Давайте сразу я скажу, что я предвижу вопрос, что а как же тогда он переписывается, кто за него пишет? Давайте мы не как будем подробно освещать именно этот вопрос, хотя бы потому, если мы не хотим, чтобы это прекращалось. Плюс ко всему, Алексей до сих пор показывал нам всем пример, что и из зоны можно бороться, и из зоны можно передавать весточки через родных, через адвокатов, через свидания, через выходящих зэков и так далее, и так далее, и так далее. Это можно и нужно делать, но почему-то делает это только Алексей. То, что сейчас с ним происходит, это, конечно, происходит истерия И на фоне того, что из этой зоны, если не ошибаюсь, завербовали порядка 250 человек, вот то, что нам известно. И как раз надо сказать, что именно из этой зоны, ну, Дмитрий, вы сами видели, да, снимали кино про женщин, которые готовы. На самом деле очень немногие из женщин готовы показать лицо, потом рассказать свой документ. И готовы бороться, а это именно женщины оттуда все-таки готовы. И я глубоко убеждена, что это влияние Навального. Именно они рассказывают, да, что ну как это, когда Навальный идет по зоне, надо отходить от окона, запрещено на него смотреть. Алло, гараж. То есть это вообще что? Конечно, такого у нас не было никогда. В тюрьмах. Это совсем такая новинка. Чтобы заклеивали стекло, ведь этим стеклом пользуется не только Навальный. Туда приходят и матери разговаривают со своими сыновьями. Это комната для краткосрочных свиданий. Она не только для Навального. Это и для остальных всех так. То есть ослеп не только он. Поэтому это, конечно, все поводы для возмущения. Люди приходят посмотреть на своих мужей, отцов, сыновей, и хотя бы прощаться перед отправкой на фронт, если уж они записались. И точно так же, как Навальный, они видят только смутный силуэт. И, конечно, это связано вот с истерией, потому что сейчас, конечно, во всех зонах, во Овсине, конечно, истерика, естественно. Во Овсине сейчас страшная истерика, потому что они понимают, что рано или поздно они за это ответят. Нет ни одного еще раз законного или подзаконного акта, нет никакой инструкции, нет ничего из того, что позволяет забирать заключенных, в том числе и опасных преступников, очень опасных в том числе преступников. Ведь Навальный пишет, что вербуют из его зоны, из строгой зоны. А строгая зона, Навальный там такой один, да? Строгая зона — это серьезно. Но дело в том, что берут не только из строгой зоны, из зоны особого режима берут. Пригожин вербует людей из зоны с особым режимом. Особый режим. Это вообще не шутки ни разу. И, конечно, все нервничают. Конечно, начальники нервничают. Конечно, при этом они пытаются... Они не могут не украсть, они не умеют. Они не способны себя остановить. Я думаю, сейчас они свой гешефт делают на тех, что под шумок отпускают этих самых опасных преступников к нам в мир. Потому что кто же их считает сейчас, зэков-то? Сколько уехало? 100, 200, 300 или 302, или 303? И они тоже нервничают. И эти нервы все, конечно, сходятся на том самом человеке, в котором, как им кажется, да, заключено вот это вот все. Зачем ты боролся против Путина? Вот мы теперь вот тут вот, значит, вот теперь вот нам вот это вот все. И плюс ко всему, конечно, я повторюсь, я это все время говорил, много раз это говорил, и буду повторяться, Алексей, помимо там профсоюза, помимо всего-всего, все-таки копнул и наступил на очень больное место. Он требует назвать конечного заказчика, владельца этого самого швейного производства, где ему, так сказать, довелось работать. И, в общем, конечный заказчик и начальник зоны там будет обязательно иметь свой интерес, и областной Владимирский УФСИН там обязательно будет иметь свой интерес. И, конечно, эти люди нервничают, и они понимают, что Путину сейчас не до Навального, и, может быть, под шумок как-то можно его там что-то как-то. Поэтому, конечно, сейчас Алексей находится в крайне опасной ситуации. В крайне опасной ситуации.
Ну, соглашусь, ни в коем случае не нужно об этом забывать, да, несмотря на то, какая ситуация сейчас, и несмотря на то, какие главные новости мы сегодня обсуждаем, конечно, да, Алексей в опаснейшей ситуации, он главный политзаключенный России, что уж там говорить. В продолжении темы Навального, да, у него был еще один пост, в котором он написал, как выглядят вот эти самые ЗК, да, которых, возможно, призовут на фронт, как выглядит убийца, как выглядит грабитель. Вы согласны с этой картиной или можете как-то ее подкорректировать?
Конечно. И мы же с вами видим этих вояк даже на рекламных роликах Пригожина мы же видим людей вполне себе даже не социального низа, а, наверное, интеллектуального низа. Действительно, это люди, которые чаще всего стали случайными по пьяни убийцами, по пьяни грабителями, по пьяни разбойниками. У вас же в этом сюжете из Владимирской области, из ЗК-6, кстати говоря, я вот сейчас сама прорекламирую с большим удовольствием этот сюжет. Посмотрите сюжет Дмитрия Низовцева из ИК-6 Владимира. Там же женщины рассказывают о преступлениях, которые совершили их близкие люди, да? Поехал с другом в Муром, а это рядом, потому что Мелехово находится ближе к городу Ковров. Поехали в Муром, там они выпили, захотелось еще погулять, деньги кончились, остановили таксиста и убили его, потому что захотелось еще погулять. Да? Но это вот такие вот убийцы в основном населяют российские зоны. Вояки из них, конечно, никакие, разумеется. Конечно, есть отдельные специальные тренированные ребята, и у нас есть случай, вот, собственно, насильственной вербовки, насильственного увоза, который связан именно с ними. У нас есть пример из Тулы. Сидел парень, 28 лет, случайный убийца. Очень хороший там семьянин, трое детей. Срок у него был, по-моему, 11,5, чуть-чуть побольше, чем у Навального. А он МЧСник, профессиональный спасатель. И он не собирался ни на кого идти на войну, не собирался вербоваться, ничего. Ничего этого он не собирался делать. И он вечером позвонил жене, сказал, что были вербовщики. Он отказался наотрез. Но он в хорошей спортивной форме, и он, в общем, он умеет что-то делать еще. А на утро уже позвонили жене и сказали, что он убыл. Убыл на войну, и, собственно, сообщили еще и люди, там, сидящие с ним в одном бараке, что прессанули парня крепко, и он уехал. Ну, то есть как уехал? Его увезли. Вот такие случаи насильственные есть, но они, понимаете, они на вес золота, такие люди. То есть если вы без вредных привычек, если у вас статья, связанное с насилием, если вы умеете владеть оружием, если у вас есть какие-то специальные навыки, ну, скорее всего, вас, безусловно, заберут, хотите вы этого или не хотите, и вы выделяетесь на фоне остальных. А фон остальных, да, это интеллектуальная и физическая беспомощность.
Да, спасибо вам, опять же, за полный ответ. И спасибо, да, за рекламу нашего фильма, даже хочется вот так назвать, и тоже к ним присоединюсь. Не из тщеславия, а потому что действительно там получилась такая важная действительно картина про тех самых, да, родственников, про людей, которых тащат на фронт, и как выглядит вообще российская глубинка. Те люди, которые вокруг этих людей находятся, тех, кого призывают на фронт. Последний, наверное, вопрос будет на сегодня, тоже имеющий отношение к информационной картине дня. Владимир Осечкин, человек, который вам тоже известен, человек, который много рассказывал про пытки и убийства в колониях, сообщил о том, что на него покушались. Сообщил, что были выстрелы, при том, что Осечкин давно живет уже за границей. Ну и тоже два вопроса таких небольших к вам. Стало для вас это неожиданностью, и опасаетесь ли вы за себя, учитывая, что вы тоже занимаетесь не самым безопасным сейчас делом?
Это для меня стало неожиданностью, безусловно. За себя я не опасаюсь, потому что, ну, конечно, не хотелось бы так как-то быстро в спешке покидать этот мир. Но вообще как-то я очень надеюсь, что в связи с такой мобилизацией российского руководства, простите, пожалуйста, ради бога, да, что там все-таки, извините, баб за людей не считают. Я помню о судьбе Натальи Стемировой, я помню о судьбе моей коллеги Анны Политковской. Я, конечно, помню, но прошло довольно много времени, и все-таки деградация спецслужб, ну, очевидно, совершенно очевидно, и незабываемое, конечно, в исполнении расследования Навального, мы все это видим. Поэтому, ну, нет, спасибо за вопрос.
Спасибо вам. Надеюсь, что все будет действительно хорошо. И действительно, наши спецслужбы чокнулись, и мы на примере сегодняшнего дня, последних событий, там, последних несколько часов в этом убеждаемся. Спасибо Ольге Романовой, фонду «Русь сидящая». Ждем вас в нашем эфире еще. Ну и, друзья, ждем вас тоже в наших эфирах. Ждем вас в качестве зрителей, по крайней мере. Ставьте лайки, смотрите наши эфиры. И всего 1:15 до еще одного эфира на канале «Популярная политика». Там уже буду не я, там уже будут мои коллеги Руслан Шевединов и Георгий Алгуров, расскажут вам про главные темы дня. 2 часа они будут с вами общаться, хотя сами уже сомневаются, смогут ли они в 2 часа уложиться, учитывая то, какая ситуация и то, насколько насыщенный получается сегодняшний день, к сожалению, насыщенный со знаком минус. А в программе «Честное слово» с вами минувшие 45 минут была Ольга Романова, как я ее уже представил, ну и ведущий Дмитрий Низовцев. Смотрите нас еще и снова. Спасибо вам, что смотрели этот эфир. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.